Андрей Белянин. «Тайный сыск царя Гороха», книга 8. «Ржавый меч царя Гороха». Читает Владимир Князев. Предисловие. Я долго сомневался перед тем, как взяться за эту рукопись. Честно. Просто не знал, так ли уж обязательно надо рассказывать про каждое дело нашей лукошкинской опергруппы. Что-то было более ярким, что-то значительным, а что-то забывалось на следующий же день. Да и у меня тоже далеко не всегда было время и желание все подряд записывать. Многое на тот момент казалось слишком простым или обыденным, в общем, не самым важным. Хотя вот сейчас, как-то само собой, образовалась небольшая передышка. И тогда вдруг полезла из служебного блокнота и постепенно написалась. Сам я предпочел бы молчать, потому что в той истории меня похоронили. Но если вам интересно... В общем, дело начиналось так. Поздний вечер. В небе молодая луна со звездами, тихое отделение милиции стольного города Лукошкина. Все дела закончены, стрельцы с пищалями на дежурстве, суматохи нет, служба охраны правопорядка идет своим чередом. Почему бы и не прерваться на сказку, как вы считаете? Ну вот мы и прервались. Уже, кажется, часа на полтора.
«А змей Горыныч тот собой дюжи страшный был»,
продолжала нагнетать бабка, сама распаляясь с каждым героическим эпизодом.
«Из шкуры черной в чешуе до маски, да еще и о трех головах, гад. Одна огнем палит, другая дымом дышит, третья жгучим ядом во все стороны плюется».
«Напалм, отравляющие газы и, предположим, соляная кислота», зевая, предположил я. Но Митька невежливо ткнул меня локтем в бок. «Тьфу на вас, Никита Иванович! Неинтересно, не слушайте, а врать не мешайте».
«Да кто врет-то?»
Беззлобно фыркнула на нас яга.
«Чистую правду я говорю, предание древнее, еще с языческих времен до нас дошедшее, да и светлой памяти простонародной с честью сохраненное. Так сказывать ли дальше?»
Я молча поднял обе руки, типа сдаюсь, продолжайте развлекаться, делать все равно нечего. Город спит, еремеевцы на посту, мне к царю с докладом аж после обеда, тем более, что рассказывала баба-яга мастерски, куда там театральным актрисам, ей бы и сам Станиславский с первого слова поверил. Но уж кричать не верю, точно бы не рискнул.
«И стал тут змей все войско добрых русичей губить нещадно. Кого огнем не спалить, того дымом задушит, кого ядом не заплюет, того когтями порвет, да и сожрет без соли, без жалости. Воспечалилось тогда все войско русское, замолилось оно отцу Ерили ясно солнышку, да Хорсу на семи ветрах, да Перуну громоверцу небесному, и по вере их и выехал из-за леса сам Бава-королевич».
«Бава? Может, Вова? Вова? Ну, там одну букву перепутали, бывает же?»
«Нет, Никитушка, Бава он и есть Бава, с ударением на последнюю букву».
«А почему королевич? У вас, то есть у нас, на Руси отродясь королей не было», — подковырнул я, радуясь редкой возможности показать среднее образование. «Ученые говорят, что само слово «король» происходит от имени Карла Великого, то есть как ни верти, а европейское это слово».
«Так и наша царь греко-римского происхождения», —
безмятежно отмахнулась бабка.
«От ихнего слова «цезарь» произошло. У нас-то ранее никаких царей не было, только князья».
Что, однако, не меняет исторической сути филологического вопроса, почему Бава и почему королевич. «Никита Иванович, бабуля, да тьфу же на вас обоих!» — взвыл бедный Митька, обиженный колокольней, возвышаясь над столом. «Сказку людям верните, а!» «Да-да, прошу прощения». Первым повинился я. «Действительно, чем же дело-то кончилось? Ну, выехал из-за леса Бава и...» Яга неспешно налила себе свежего чаю из самовара, придвинула ватрушку, вспомнила про талию, отодвинула, плюнула, придвинула снова, откусила кусочек и храбро продолжила.
«Вот и вышел Бава-королевич, супротив змея Горыныча. Тот его огнем палил, не спалил. Дымом его душил, не задушил. Ядом в него плювал, да сам поперхнулся. А баба королевич выхватил из ножен меч-кладенец. Да как срубит змею среднюю голову. Тут-то Горыныч поганый опомнился, крыльями замахал, так что небо закрыл и ветры пустил сильные.
Воздух испортил, что ли? Не удержавшись, хихикнул я.
И на тех ветрах,
не обращая на меня внимания, неслась яга,
до самых небес взлетел и в сторону гор далеких афганских отправился. Молва людская, зато Бове королевичу по сей день славу поет. А змей поганый о двух головах, говорят, доселе в глубоких пещерах Гиндукуш прячется. Время ожидает месть тайную, в сердце черном лелеет.
«Ух ты, страшно-то как!» — с восхищением протянул наш младший сотрудник. «А что ж теперь-то будет, коли Бовы королевича нет? Змей Горыныч и до нас прилететь может!»
«Не прилетит, Митенька, забоится. Меч-кладенец-то у царя нашего гороха в тайных подвалах заперт, а в нужный час возьмет его надежь государь, да и погонит самолично змея бесчинного!»
«Ой, вы это серьезно, бабуль!» — зевнул я.
«Про меч-то? А то!»
— поднялась яга, убирая со стола.
«Люди говорят, есть он. Сама-то я не видела. А коли тебе не втерпешь, так завтра сам у царя и спроси».
Мы спровадили сонного Митьку на его лежак в сени. Я помог бабке прибраться. Спать все еще не хотелось. Прошлое громкое дело о заговоре черной мессы отняло так много сил, что к своим скромным записям я вернулся не скоро. Да, собственно, и причины-то особой возвращаться не было. Для себя пишу. Рассчитывать на публикацию бестселлера во времена царя Гороха не приходилось, хоть ты трижды гений вроде Достоевского или Льва Толстого. Типография раз-два и обчелся, и все при монастырях. Они церковные книги печатают, а чтоб детективчик для народа, так это извини, подвинься, не боже мой, грех содомский, искушение дьявольское». Пусть люди лучше Святое Писание читают, житиями святых просвещаются. Или уж совсем простенькие ярмарочные лубки на стену в избе вешают. А что? Зато душеспасительная и проверенная временами литература. Я даже как-то с думным дьяком Груздевым на эту тему консультировался. Ну, в смысле, на предмет создания местного частного книгопечатания. Я пишу, он издает. А реализуем в ларьке, у нас при отделении. Дело выгодное. Кто хочет 15 суток скостить, всегда книжку купит. Правда же? Но даже жадный дьяк уперся. Без разрешения Святого Синода никак нельзя-с. Ну и в пень бы их всех, кроме отца Кондрата. А я писал свои служебные заметки. И буду. Да, забыл. Позвольте представиться. Ивашов Никита Иванович. Младший лейтенант милиции из Москвы. Волей хихикающего рока переброшен сюда, в сказочную Русь, времен царя Гороха. Увы, никакими волшебными талантами или предметами награжден не был, поэтому страдал недолго и устроился на службу в первое и единственное милицейское отделение стольного города Лукошкина, которое сам же и организовал, получив чин сыскного воеводы. Поселен в Тихом, это прошлое, тереме Бабы-Яги, неподалеку от базарной площади. Бабка до меня жила себе скромно, грехи молодости замаливала, но сейчас стала активнейшим членом нашей сыскной опергруппы. Второго такого эксперта-криминалиста не только у нас, но еще и минимум в 5 сопредельных государствах не проявлялось. Да и куда им? Что еще? Ах да. Еще подчиненная нам стрелецкая сотня под началом Фомы Еремеева город охраняет. И на рукавах у них наши милицейские шевроны. Серьезные бородатые ребята с пищалями и саблями, дисциплинированные, без фанатизма, но с перегибами. Это не страшно, хорошего у них все равно больше. Еще у нас этот, Митька, Митя Лобов. Кто знает, а кто его не знает, известен на все Лукошкино. Рост за 2 метра, 1.5 в плечах, храбрости немеренной, энтузиазмом вообще разумных границ не знает. За любую работу берется, фантазией неконтролируемой, изо всех щелей прет, а суммарное полезного мозга ближе к нулю. В общем-то, мне иногда кажется, что он у него только костные есть. Младший сотрудник нашего отделения. Регулярно его увольняю, но пока бестолку. Возвращается зараза. Прям бумеранг какой-то. И ведь при такой разношерстной команде мы, тем не менее, как-то умудряемся работать. То есть обеспечиваем раскрываемость, проводим акции по профилактике преступлений, организуем охрану общественных мероприятий, встречу иностранных послов и дипломатических миссий. Впрочем, в последнем нас чаще царские стрельцы подменяют. А вот в предыдущих темах тут уж только мы стараемся, как можем. В профилактической работе с населением, конечно, не все еще гладко, но мы стараемся. Народ просто не привык к тому, что о нем заботятся. Поэтому казусы имели место быть. И неоднократно. Вот разок задержали стрельцы на базаре малолетнего воришку. Что делать? До 14 лет нечего. Дайте ему воспитательный подзатыльник, и пусть идет, делом занимается. Закон есть закон. Я-то, как вы понимаете, только как лучше хотел. Думал, оценит малец. Но он и оценил. По-своему, конечно, по-детски. На следующий день ко мне стрельцы с докладом. «Батюшка сыскной воевода, там у ворот толпа воришек собралась, мал-мала меньше. Требуют, чтобы им сей же час по подзатыльнику вытали, да они пойдут делом заниматься. Возмущаются, торопят наших, дескать, закон есть закон. Украл, получил подзатыльник, свободен. Так уж они сразу, заранее хотят, так сказать, для профилактики». Или вот еще было. Выстроил я как-то дежурных стрельцов на небольшую лекцию о толерантности и терпимости. Но с иностранцами или представителями братских народов у нас проблем нет. В массе своей все ведут себя прилично, а если кому и приходится объяснять правила вежливости, то с этим стрельцы и без моих подсказок отлично справляются. Черт же меня дернул за язык провести коротенький инструктаж по представителям сексуальных меньшинств. У меня стрельцы разбежались, бросили пищали с бердышами и брызнули наутек во все стороны. Мне потом их начальник Фома Еремеев вечером отчитывался.
«Нельзя ж так парней пугать. Они как услыхали, что в лукошке нити твои водятся, что сзаду к мужикам примериваются со своим аршином, но бить их за эдакое дело нельзя, а только улыбаться вежливо. Теперь-че на службу выходить не хотят. Друг на дружку косятся, опасаются. Ты ж сказал, что нормально сие и модно то по всей Европе, да у половины творческого люду. Кабы нас иконописцы не побили за такое на них подозрение.
Так что вот, профилактика преступлений у нас ведется, только не всегда на высоте и не часто с положительным результатом. Но и гражданское население к общественно полезной деятельности тоже привлекаем как можем. Последнее, кстати, чревато. Народ у нас в Лукошке не социально активный. Им милиция до сих пор в диковинку. Но руки чешутся. Поэтому помогать нам лезут сами. Вне зависимости, надо это, не надо, просили, не просили. Как-то вот так. Помнится, вот буквально на той неделе поступили два заявления на конокрадов. Ну, вроде как заезжие цыгане украли у кого-то кобылку, перекрасили испегой в вороную, гриву накладную присобачили, хвост нарастили, а потом еще и надули несчастную всем табором. Надули – это без кавычек. Это через трубочку вставляют и дуют по очереди. Короче, лошадка вышла загляденье. Круглая, сытая, красивая, блестящая, словно праворульная иномарка. Шоу в том, что эти пройдохи ту кобылу краденую ее ж хозяину сбыть попытались. Но он свою скотину по глазам узнал, всплакнул у нее на шее, да к людям с перемазанной чернилой рожей и обернулся. Двое особо впечатлительных цыган рухнули в обморок. Еще одного сердечным приступом отметили на базаре. Так у нас два заявления и сохранились. Первое – о краже кобылы, второе – о том, что цыган за побои претензий не имеет, вину осознал, впредь умнее будет. Я так понял, просто постарается не попадаться. Что я сегодня расписался? Наверное, потому что спать не хочу. Хотя время уже давно за полночь. А вставать утром с петухами, с пастухом. В хорошем смысле этого слова. Я имею в виду традиционно деревенский будильник с перьями и гребешком. С первых побудок моей заветной мечтой стало увидеть его в супе или на сковородке. И хотя яга пока была против, мечтать не запретишь. Отложив блокнот, я сбегал в сортир на заднем дворе, хотя бабка с регулярной настырной заботой ставила мне ночной горшок под кровать. Вернулся, разделся, взял с подоконника большущее красное яблоко, не удержался и с хрустом откусил кусок. Мысль о том, что раньше у меня на подоконнике яблок никогда не было, пришла слишком поздно. Вроде после того, как упал на колени, и на губах запузырилась пена. Не имея возможности даже позвать на помощь от режущей боли в желудке, я каким-то чудом доковылял до лестницы и, кажется, грохнулся оттуда, пересчитывая каждую ступеньку. Потом все кончилось. Наступила темнота. Больше ничего не помню. Обрывки. Ночь, жар, ночь и боль, боль, боль.